История инспектора Леграсса. Вторую половину весьма объемистой рукописи составляли материалы, относящиеся к более раннему времени, придававшие видениям скульптора и его барельефу такую значимость в глазах моего деда. Профессору Анджелу ранее уже доводилось видеть демонические очертания безымянного чудовища, ломать голову над загадочными надписями и слышать зловещие звуки, записать которые можно было только как «Ктулху». И все это было так интригующе и ужасающе взаимосвязано, что жадный интерес профессора к Уилкоксу и поиск дополнительных подробностей становились вполне понятны. Первое его знакомство со всем этим связано с событиями, происшедшими в 1908 году. То есть 17 годами ранее, когда Американское археологическое общество проводило в Сент-Луисе свою ежегодную конференцию. Профессор Анджел, в силу своего авторитета и признанных научных заслуг, играл заметную роль во всех существенных обсуждениях и был одним из первых, к кому обращались с вопросами и проблемами, требующими участия эксперта. Главный из всех неспециалистов, вскоре оказавшийся в центре внимания участников конференции, заурядной внешности мужчина средних лет, прибыл из Нового Орлеана ради того, чтобы получить некую особую информацию, которую не смог узнать из местных источников. Его звали Джон Реймон Леграсс, и по профессии он был полицейским инспектором. Он привез с собой предмет, ставший причиной его визита – каменную фигурку гротескного и омерзительного вида, судя по всему, весьма древнюю, происхождение которой было ему неведомо. Не следует думать, что инспектор Леграсс вдруг заинтересовался археологией. Его желание получить консультацию объяснялось чисто профессиональными соображениями. Эта статуэтка, идол, фетиш или чем она там была, оказалась конфискована в лесу в болотистой местности южнее Нового Орлеана во время облавы на предположительно вудуистское сборище. Обряды, которые оно проводило, были столь необычны и мерзки, что полиция не могла отнестись к ним иначе, как к какому-то темному культу, прежде им неизвестному, но куда более дьявольскому, чем самые мрачные разновидности вуду. О его происхождении, помимо отрывочных и малоправдоподобных сведений, полученных от задержанных участников церемонии, ничего узнать не удалось. Поэтому полицию интересовали любые сведения, любые комментарии специалистов, которые помогли бы понять значение устрашающего символа и благодаря этому добраться до первоисточника культа. Инспектор Леграсс явно не ожидал, что его сообщение вызовет такой интерес. При виде привезенной им вещицы все собравшиеся ученые-мужи пришли в состояние сильнейшего возбуждения. Они столпились вокруг гостя, разглядывая маленькую фигурку, крайняя необычность которой, наряду с явной принадлежностью к глубокой древности, намекала на возможность заглянуть в неизвестные прежде и потому захватывающие интересные события прошлого. Опознать культурную принадлежность этой жутковатой скульптуры не удалось, но не вызывало сомнений, что тусклая зеленоватая поверхность неизвестного камня несет отпечаток многих веков и даже тысячелетий. Фигурка, медленно переходившая из рук в руки для тщательного осмотра, была размером в 7-8 дюймов и выполнена довольно искусно. Она представляла монстра, отчасти антропоидных очертаний, с головой как у осьминога, с лицом и сплетением щупалец снизу. Тело было чешуйчатым. На передних и задних лапах гигантские когти, а за спиной длинные узкие крылья. Эта тварь, казавшаяся исполненной губительного противоестественного зла, имела полноватое тело и сидела на корточках на прямоугольной подставке или пьедестале с надписью с непонятными значками. Кончики крыльев касались заднего края пьедестала. Седалище располагалось по ее центру, тогда как длинные кривые когти согнутых задних лап вцепились в передний край подставки и на четверть длины уходили вниз. Необычная голова была наклонена вперед, так что кончики лицевых щупалец касались с внешней стороны огромных передних когтей, которые обхватывали выступающие колени. Существо это каким-то странным образом казалось живым, а поскольку происхождение его оставалось совершенно неведомым, воспринималось особенно страшным. Невероятно огромный возраст этого предмета был очевиден. В то же время не прослеживалось никакой связи ни с каким известным стилем искусства времен начала цивилизации. Впрочем, как и любого другого периода. Даже материал фигурки представлял собой загадку, ибо зеленовато-черный камень с золотыми и радужными крапинками и прожилками не походил ни на что известное геология или минералогия. Письмена на пьедестале тоже вызывали у всех недоумение. Несмотря на то, что на конференции присутствовали не менее половины мировых экспертов в области лингвистики, никто из них не смог соотнести их с известными формами. Эта надпись странными значками, подобно материалу и изображению, относилась к чему-то страшно далекому от всего известного человеку. Письмена казались напоминанием о древних и недоступных познанию циклах жизни, о которых у нас не было ни малейшего представления. И все же, хотя присутствующие ученые разводили руками и безнадежно качали головами, смущенные неспособностью решить задачу, поставленную инспектором, нашелся среди них человек, увидевший смутное сходство этой фигурки монстра и надписи под ней с тем, с чем он когда-то сталкивался, о чем он и поведал с некоторой неуверенностью. Это был ныне покойный профессор Уильям Ченнинг Уэбб. Профессор антропологии Принстонского университета, безоговорочно признаваемый всеми выдающимся исследователем. За 48 лет до того профессор Уэбб принимал участие в экспедиции по Исландии и Гренландии в поисках древних рунических надписей, раскрыть секрет которых ему так и не удалось. В глубине западного побережья Гренландии они встретились с необычным племенем вырождающихся эскимосов, религия которого, своеобразная форма поклонения дьяволу, шокировала своей чрезвычайной кровожадностью и отвратительными ритуалами. Об этой религии все прочие эскимосы знали очень мало и упоминали всегда с содроганием. Они говорили, что эта религия из невообразимо древних эпох, со времен задолго до сотворения мира. Помимо отвратительных ритуалов и человеческих жертвоприношений, были там и довольно странные традиционные обряды, посвященные верховному дьяволу или Торнасоку, которые профессор Уэбб записал фонетически латинскими буквами со слов старого ангекока или жреца-колдуна. Но для нас сейчас наиболее важен тот фетиш, который хранили служители культа, и вокруг которого танцевали верующие, когда над ледяными скалами поднималась утренняя заря. Фетиш, по словам профессора, представлял собой очень грубо выполненный каменный барельеф, содержащий некое жуткое изображение и загадочные письмена. Насколько он смог припомнить, во всех существенных чертах то изображение походило на дьявольскую вещицу, лежащую сейчас перед собравшимися. Это сообщение, воспринятое присутствующими с изумлением и тревогой, крайне взволновало инспектора Леграсса. У него сразу же нашлись для профессора дополнительные вопросы. Поскольку он обратил на это внимание и тщательно записал заклинания, которые выкрикивали фанатики, арестованные его людьми на болоте, то просил профессора Уэбба как можно точнее воспроизвести звучание того, что выкрикивали поклонявшиеся дьяволу эскимосы. Затем последовало скрупулезное подробное сравнение, после которого наступил момент подлинного и всеобщего изумления и благоговейной тишины, когда детектив и ученый установили полную идентичность фраз, используемых двумя сатанинскими культами, разделенными гигантским расстоянием. И эскимосские колдуны, и жрецы с болот Луизианы пели, обращаясь к похожим внешне идолам, примерно следующее. Разделение на слова предположительное на основании пауз в пене. Пхнглуи, Мглнав, Ктулху, Рлайх, Вганхнагл, Фхтаган. У Леграсса было преимущество перед профессором Уэббом. Некоторые из захваченных полицией людей разъяснили смысл этих непонятных слов. Означало это вроде бы примерно следующее. В своей обители в Рлайхе мертвый Ктулху спит в ожидании своего часа. Только после этого инспектор Леграсс, подчиняясь настойчивым требованиям, подробно рассказал историю, связанную с болотными служителями этого культа. Историю, которой мой дед придавал огромное значение. Она была воплощением мечты исследователя мифологии или теософа и демонстрировала удивительную распространенность космических фантазий даже среди таких примитивных каст и парий, от которых этого менее всего можно было ожидать. 1 ноября 1907 года в полицию Нового Орлеана поступило полное отчаяние заявление из района болот и лагун к югу от города. Тамошние поселенцы, по большей части грубые, но дружелюбные потомки племени Лафита, были в ужасе от непонятных явлений, происходивших по ночам. Это было, несомненно, колдовство. Но колдовство столь кошмарное, какого они никогда не знали. Несколько женщин и детей исчезли с той поры, как из глубин черного леса, куда не решался заходить ни один из местных жителей, начали доноситься зловещие звуки там-тама. Оттуда доносятся безумные крики, вопли истязаемых и леденящие душу пение. На небе видны отблески дьявольской пляски огней. Всего этого, как подытожил напуганный посыльный, люди уже не могут выносить. Итак, 20 полицейских, разместившихся на двух повозках и автомобиле, отправились к месту происшествия, захватив с собой в качестве проводника дрожащего от испуга местного жителя. Когда пригодная для проезда дорога закончилась, все вылезли из повозок и машины и несколько миль в полном молчании шли через мрачный кипарисовый лес, под сень которого никогда не проникало солнце. Вокруг были ужасного вида корни, свисающие с деревьев петли испанского лишайника, а попадавшиеся время от времени груды мокрых камней или руины сгнивших построек усиливали общее впечатление. Наконец, показалась жалкая кучка лачуг, и навстречу полиции выскочили доведенные до отчаяния местные жители. Издали доносились приглушенные звуки там-тамов, а порывы ветра иногда приносили леденящие душу крики. Казалось, будто красноватый огонь просачивается сквозь бледный подлесок. Запуганные поселенцы снова забились по домам, наотрез отказываясь хоть на один шаг приблизиться к месту, где проводились нечестивые обряды. И потому инспектор Леграсс со своими 19 полицейскими двинулся через мрачный и полный ужасов лес без проводника. Вся та местность, где сейчас находились полицейские, издавна имела дурную репутацию. И белые люди обычно избегали появляться здесь. Ходили легенды о таинственном озере, которое не видел ни один смертный, и где обитает гигантский бесформенный белый полип со светящимися глазами. А поселенцы шепотом рассказали, что в этом лесу в полночь вылетают из земляных нор дьяволы с крыльями летучих мышей и водят жуткие хороводы. Они уверяли, что все это происходило еще до Де Ибервилли, до Ла-Салле. До того, как здесь появились индейцы, и до того, как появились люди. Даже до того, как в этом лесу появились звери и птицы. Это был самый истинный кошмар, и увидеть его означало умереть. Наведение об этом приходило во сне, и потому люди старались держаться отсюда подальше. Нынешний колдовской шабаш происходил в месте, вызывающем страх и поселенцев. По всей видимости, само по себе место сборища пугало сильнее, чем доносящиеся оттуда вопли. Лишь поэт или безумец могли бы оценить по достоинству те звуки, что доносились до людей Леграсса, пробиравшихся через болотистую чащу в сторону красного свечения и глухих ударов там-тама. Существуют звуки, присущие лишь животным, и звуки, характерные для человека. И становится жутко, если их источники вдруг меняются местами. Участники разнузданной оргии были в состоянии звериной ярости и взвинчивали себя до демонических высот завываниями и пронзительными криками, прорывавшимся сквозь лесную чащу и расползавшимися по ней, подобно смрадным испарениям из бездны ада. Время от времени завывания прекращались, и тогда слаженный хор грубых голосов распевал страшный ритуальный призыв. «Пхнглуи, Мглнав, Ктулху, Рлайх, Вханнагл, Вхтаган». Наконец полицейские достигли такого места, где деревья росли пореже, и тогда им открылось жуткое зрелище. Четверых из них затошнило. Один упал в обморок, двое закричали в испуге, но безумная какофония оргии, к счастью, заглушила их крик. Леграс плеснул болотной водой в лицо потерявшего сознание, и вскоре все полицейские стояли рядом, почти загипнотизированные ужасом. Среди болота выступал травянистый островок площадью примерно в акр, лишенный деревьев и вполне сухой. На нем прыгала и кривлялась толпа настолько уродливых представителей человеческой породы, каких могли представить и изобразить разве что художники более причудливой фантазии, чем Сайм или Энгарола. Совершенно без одежды, это отребье топталось, выло и корчилось вокруг чудовищного костра кольцеобразной формы. В центре костра, проглядывая время от времени в разрывах огненной завесы, располагался большой гранитный монолит высотой примерно 8 футов, на вершине которого несоразмерно миниатюрная покоилась гадкого вида резная фигурка. С 10 виселиц, расставленных по кругу через равные промежутки, свисали причудливо выгнутые тела несчастных пропавших поселенцев. Внутри же этого круга, между кольцом тела и кольцом огня, в нескончаемой вакханалии с воплями и подпрыгивая, бесновалась толпа дикарей. Возможно, это было лишь игрой воображения, но одному из полицейских, впечатлительному испанцу, послышалось, что из глубины леса, места легенд и древних страхов, доносятся звуки, как бы вторящие ритуальному пению. С этим человеком, Джозефом Галвезом, я впоследствии встречался и беседовал, он действительно оказался излишне впечатлительным. Испанец уверял, что заметил за дальними деревьями едва заметное биение огромных крыльев, а также отблеск сверкающих глаз и очертания громадной белой массы. Но, думаю, он просто слишком много наслушался про местные суеверия. Полицейские шокированно стояли всего несколько мгновений. Затем чувство долга возобладало, и хотя в толпе было не менее сотни беснующихся ублюдков, полицейские, полагаясь на силу своего оружия, решительно двинулись вперед. В последующие 5 минут шум и хаос сделали совершенно неописуемыми. Дубинки полицейских наносили удар за ударом. Грохотали револьверные выстрелы, и кое-кому удалось сбежать, но в итоге Леграс насчитал 47 угрюмых пленников, которым приказал во что-нибудь одеться и выстроиться в ряд между двумя группами полицейских. 5 участников колдовского шабаша оказались убиты, а 2 тяжело раненых понесли на импровизированных носилках их плененные товарищи. Фигурку с монолита, конечно же, сняли, и Леграс унес ее с собой. Попав в результате тяжелого и изнурительного путешествия в полицейское управление, все пленники были тщательно допрошены и обследованы. Все они оказались людьми смешанной крови, низкого умственного развития и слегка помешанные. Большинство из них были матросами, а горстка негров и мулатов, в основном из Вест-Индии или с португальского Браво из островов Зеленого мыса, привносила оттенок колдовства в эту разноплеменную секту. Но еще до того, как были заданы все вопросы, стало понятно, что полиция столкнулась с чем-то значительно более древним и глубоким, чем негритянское поклонение фетишу. Какими бы деградировавшими и невежественными эти люди ни были, они с удивительной согласованностью придерживались центральной идеи своего отвратительного верования. По их словам, Они поклонялись великим старцам, которые жили за многие века до того, как на земле появились первые люди, спустившись с небес в наш совсем молодой мир. Эти старцы теперь ушли вглубь земли и под дном моря. Однако их мертвые тела поведали во снах свои секреты первому человеку. И тот создал культ, который никогда не умрет. Именно тот самый культ они и поддерживают, и пленники уверяли, что он существовал всегда и всегда будет существовать, укрываясь в безлюдных пустошах и других темных местах по всему миру, до тех пор, пока великий жрец Ктулху не восстанет в своей темной обители в великом городе Рлайхе под толщей вод и не сделается владыкой мира. Однажды, когда звезды окажутся в правильной позиции, он призовет их. И этот тайный культ всегда будет готов помочь ему освободиться. А больше пока сказать ничего нельзя. Есть секрет, который невозможно выпытать никакими истязаниями. Никогда человек не был единственным носителем сознания на земле, ибо из тьмы приходят образы, которые достигают лишь немногих из верующих. Но это не великие старцы. Ни один человек никогда не видел старцев. На резном идоле изображен великий Ктулху, но никто не может сказать, как выглядят остальные. Никто сейчас не способен прочитать древние письмена, но слова передаются из уст в уста. Заклинание, которое они поют, не является великим секретом такого рода, что передаются только шепотом и никогда не произносятся вслух. Заклинание, которое они распевают, означает всего лишь «в своей обители». В Рлайхе мертвый Ктулху спит в ожидании своего часа. Лишь двое из захваченных пленников оказались достаточно вменяемыми, чтобы можно было провести суд и повесить их. Всех же прочих распределили по разным психиатрическим клиникам. Все они отрицали участие в ритуальных убийствах и уверяли, что эти жертвоприношения совершали чернокрылые, приходившие к ним из своих убежищ, расположенных с незапамятных времен в глуши леса. Но об этих таинственных союзниках больше ничего связанного узнать не удалось. Все остальное, что смогла узнать полиция, в основном было получено от весьма престарелого метиса по имени Кастро, который клялся, что заплывал на кораблях в довольно странные порты и беседовал с бессмертными вождями этого культа в горах Китая. Престарелый Кастро припомнил отрывки из довольно мерзких легенд, на фоне которых блекнут все рассуждения теософов. А человек и весь наш мир представляются как нечто недавнее и временное. Долгие эпохи на Земле господствовали иные существа, и они создали великие города. Как рассказал ему бессмертный китаец, останки этих существ еще присутствуют в виде циклопических камней на островах Тихого океана. Все они умерли за много эпох до появления человека, но их все еще можно оживить, когда звезды вновь займут благоприятное положение в цикле вечности. Ведь они сами пришли со звезд и принесли с собой свои изображения. Прошу прощения. «Великие старцы, — продолжал Кастро, — состоят не совсем из плоти и крови. У них есть форма, ибо разве фигурка не доказывает это? Но воплощена их форма не в материи. Когда звезды займут благоприятное положение, они смогут перемещаться между мирами. Но пока звезды расположены плохо, они не могут быть живыми. Но хотя они больше не живы, они никогда на самом деле не умирали. Все они лежат в каменных обителях в их огромном городе Рлайхе, защищенные заклятиями могущественного Ктулху в ожидании великого возрождения, когда звезды и земля будут готовы к их возвращению. Но и в подходящий момент для освобождения их тел требуется содействие какой-нибудь внешней силы. Заклятия, сделавшие их неуязвимыми, одновременно не позволяют им сделать первый шаг, поэтому теперь они могут только лежать без сна в темноте и размышлять в то время, как бесчисленные миллионы лет проносятся мимо. Им известно все, что происходит во Вселенной, ибо форма их общения — передача мыслей. Поэтому Даже сейчас они разговаривают друг с другом в своих могилах. Когда после безвременного хаоса на Земле появились первые люди, великие старцы обращались к самым чутким из них посредством того, что насылали сновидения. Ибо только таким способом их речь могла достичь сознания примитивных животных. «Благодаря этому, — прошептал Кастро, — эти первые люди создали культ, проводящий обряды вокруг маленьких идолов, которых показали им великие старцы». Идолов, принесенных с темных звезд в те далекие века, память о которых уже потускнела. Культ этот никогда не исчезнет. Он будет сохраняться до тех пор, пока звезды вновь не займут удачное положение, и тогда тайные жрецы помогут великому Ктулху восстать из могилы, чтобы оживить его подданных и восстановить его власть на земле. Распознать это время будет легко, ибо тогда все люди станут, как великие старцы, дикими и свободными, по ту сторону добра и зла, отбросившими в сторону законы и мораль. Все люди будут кричать, убивать и веселиться. Затем освобожденные старцы раскроют им новые способы, как кричать, убивать и веселиться, наслаждаясь собой. И вся земля запылает во всеуничтожающем огне свободы и экстаза. А до той поры культ, при помощи своих ритуалов, должен сохранять в памяти эти древние способы и провозглашать пророчество об их возвращении. В прежние времена избранные люди могли во сне общаться с погребенными старцами, но потом кое-что случилось. Великий каменный город Рлайх с его монолитами и гробницами опустился под волны, и глубокие воды, пропитанные единой изначальной тайной, сквозь которую не проникает даже мысль, оборвали это призрачное общение. Но память не умирает, и верховные жрецы говорят, что город поднимется вновь, когда звезды займут благоприятное положение. Тогда восстанут погребенные черные духи земли, темные и мрачные, знающие все слухи, давно погребенные под дном забытых морей. Но об этом престарелый Кастро не осмелится более говорить. Он резко оборвал свой рассказ, и затем не удалось ни убедить, ни заставить его сказать еще хоть что-то, вызывая также недоумение, что он категорически отказался сказать что-либо о размерах старцев. Сердце этой религии, по его словам, находится посреди непроходимых пустынь Аравии, где дремлет в неприкосновенности скрытый Ирем, город Каллон. Этот культ не имеет никакого отношения к европейскому культу ведьм и практически неизвестен никому, помимо его приверженцев. Ни в одной из книг нет даже намека на него. Хотя, как рассказывал бессмертный китаец, в «Некрономиконе» безумного араба Абдулы Аль-Хазреда есть строки с двойным смыслом, которые вступивший на путь культа способен истолковать правильно. Особенно вот это, многократно вызывавшее дискуссии двустишие. Может, не только мертвые лежат без движения вечно. В странную же эпоху может и смерть умереть. Леграсс, под глубоким впечатлением от всего этого, безуспешно пытался выведать, что известно об этом культе исторической науки. Кастро, похоже, был прав, утверждая, что он остался никому неизвестным. Специалисты из университета в Тулейне, куда обратился Леграсс, не смогли сказать что-либо ни о самом культе, ни о фигурке идола, которую он им показал. И теперь инспектор обратился к ведущим специалистам в данной области, но не услышал ничего более существенного, чем гренландская история профессора Уэба. Лихорадочный интерес, вызванный у присутствовавших специалистов рассказом Леграсса и подкрепленный продемонстрированной им фигуркой, отразился лишь в последующей корреспонденции этих специалистов и оказался лишь вскользь упомянут в официальном отчете археологического общества. Осторожность, первейшая забота ученых, часто сталкивающихся с шарлатанством и попытками мистификации. Фигурку идола Леграсс на какое-то время передал профессору Уэбу, но после смерти последнего получил ее обратно, и она хранилась у него, поэтому увидеть загадочную вещицу я смог лишь совсем недавно. Она действительно довольно жуткого вида и, несомненно, очень похожа на изготовленную во сне юным Уилкоксом. Мне нисколько не удивительно, что мой дед оказался весьма взволнован рассказом юного скульптора, ибо какие же еще мысли могли у него возникнуть после истории Леграсса о загадочном культе, когда перед ним оказался невероятно восприимчивый молодой человек, который не только увидел во сне фигурку и точное изображение надписи странными значками, как на обнаруженных в луизианских болотах и гренландских льдах, но и узнал во сне, по крайней мере, три слова из тех, что присутствовали в заклинаниях эскимосских сатанистов и луизианского отребья. Профессор Анджел тут же начал свое собственное расследование, что было вполне естественно, хотя, сказать откровенно, я лично подозревал юного Уилкокса в том, что тот, каким-то образом прознав об этом культе, выдумал серию так называемых сновидений, чтобы создать такое продолжение этой истории, которое заинтересовало бы моего деда. Записи изложения сновидений, вырезки из газет, собранные профессором, были, конечно же, серьезным подкреплением его догадок. Однако мой рационализм и экстравагантность всего этого дела привели меня к заключению, которое я тогда считал наиболее благоразумным. Так что, тщательно изучив рукопись еще раз и соотнеся теософические и антропологические выписки с рассказом Леграсса, я решил совершить путешествие в Провиденс, чтобы высказать справедливые упреки скульптору, позволившему себе столь нагло обманывать серьезного пожилого ученого. Уилкокс все еще проживал один в апартаментах во Флэр-де-Лис-билдинг на Томас-стрит, в здании, представлявшем собой уродливую викторианскую имитацию бретонской архитектуры 17 века. Оштукатуренный фасад которого громоздился среди очаровательных домиков в колониальном стиле на древнем холме, прямо возле самой изумительной георгианской церкви Америки. Я застал скульптора за работой, и, осмотрев хаотично расставленные по комнате произведения, я понял, что передо мной, несомненно, выдающийся и подлинный талант. Я практически уверился, что когда-нибудь услышу о нем как об одном из самых известных декадентов, ибо он сумел воплотить в глине и сможет когда-нибудь отразить в мраморе те ночные кошмары и фантазии, которые Артур Мейчен описал в прозе, а Кларк Эштон Смит оживил в стихах и живописных полотнах. Смуглый, хрупкого сложения, отчасти неряшливого вида, он вяло откликнулся на мой стук в дверь и, не поднимаясь с места, поинтересовался, что мне нужно. Когда я назвал себя, он проявил некоторый интерес. Видимо, в свое время мой дед вызвал в нем любопытство, изучая его странные сновидения, хотя так и не раскрыл перед ним истинных причин своего внимания. Я тоже не просветил его на этот счет, но все же постарался разговорить. Спустя очень короткое время я убедился в его несомненной искренности, ибо он говорил о своих снах в такой манере, которая рассеяла мои подозрения. Эти сновидения и их отпечаток на бессознательном повлияли сильнейшим образом на его творчество. Он показал мне ужасного вида статую, заставившую меня вздрогнуть от сильнейшего впечатления, заключенной в нем мощи темной силы. Он не припомнил никаких иных впечатлений, сподвигших его на это творение, помимо того самого сделанного во сне барельефа, причем очертания этой фигуры сами собой возникали под его руками. Это, несомненно, были очертания одной из гигантских теней, привидевшихся ему во время лихорадки. Довольно скоро я убедился, что он понятия не имеет о тайном культе, хотя настойчивые расспросы моего деда вызвали у него определенные подозрения. И тогда я снова склонился к мысли, что кошмарные образы пришли к нему каким-то образом извне. О своих снах он рассказывал в необычайной поэтической манере, благодаря чему я почти воочию узрел ужасающее видение сырого циклопического города из скользкого зеленоватого камня. Сама геометрия, в котором, как с недоумением заметил скульптор, была совершенно неправильной. и пугающе явственно различил беспрерывный, отчасти мысленный зов из-под земли Ктулху в Хтаган. Эти слова составляли часть жуткого призыва, обращенного к мертвому Ктулху, лежащему под каменными сводами Рлайхи, и я ощутил глубокое волнение, несмотря на свой рационализм. Я почти не сомневался, что Уилкокс все-таки слышал раньше об этом культе. Возможно, случайно, мимоходом, и вскоре позабыл, а эти сведения растворились в массе других, не менее жутких, прочитанных в книгах или бывших плодом фантазии. Позднее, из-за его острой впечатлительности, сведения о культе нашли воплощение в снах, в барельефе и в этой жуткой статуе, которую я сегодня увидел. Таким образом, мистификация могла быть непреднамеренной. Этот молодой человек относился к людям того типа, склонность к аффектации и дурные манеры которых вызывали у меня раздражение. Расставался я с ним вполне дружески и пожелал ему всяческих успехов, которых его талант, несомненно, заслуживал. Суть этого таинственного культа продолжала интересовать меня, и время от времени я встречался с коллегами деда, чтобы узнать их точку зрения на его происхождение и связь с другими культами. Я побывал в Новом Орлеане, встречался с Леграсом и другими участниками того давнего полицейского рейда, увидел устрашающий каменный символ и даже смог опросить оставшихся в живых пленников полукровок. Престарелый Кастро, к сожалению, умер за несколько лет до того. Полученное из первых рук только подтвердило уже известное мне из рукописи деда, но все же взбудоражило меня, ибо теперь я не сомневался, что напал на след реально существующей, исключительно тайной и очень древней религии, открытие которой научному миру сделает меня известным антропологом. Мои воззрения тогда базировались на абсолютном материализме. Крайне сожалею, что сейчас это уже не так. И меня крайне раздражала непозволительная алогичность совпадения по времени сновидений и событий, отраженных в собрании газетных вырезок покойного профессора Анджела. Но уже тогда я начал подозревать, а сегодня могу утверждать, что знаю это, что смерть моего деда была вовсе не естественной. Он упал на узкой улочке, идущей вверх по холму, на которой полно всякого заморского сброда после того, как его толкнул моряк-негр. Я не забыл, что среди поклонников этого культа в Луизиане было много людей смешанной крови и моряков. И нисколько не удивился бы, если бы они применяли отравленные иглы и другие тайные способы умерщвления, столь же бесчеловечные и древние, как их тайные ритуалы. Да, и правда, Леграса и его людей никто не тронул. Однако в Норвегии моряк, оказавшийся свидетелем подобной оргии, закончил свой путь загадочной смертью. Разве не могли слухи о тех исследованиях, которые совершал мой дед после изучения снов скульптора, достичь чьих-то ушей? Думаю, профессор Анжел умер потому, что слишком много знал. Или, во всяком случае, мог узнать слишком много. Суждено ли мне покинуть мир так же внезапно, как и он, покажет будущее, ибо уже сейчас я знаю слишком много.